перекрестная и неоднократно подтвердившаяся информация», — бесцветным голосом сказал Верейкис. «Салливин утверждает, что эксперимент над городом продолжается. По его словам, стеклянный дом, пусть даже помимо своей воли, продолжает осуществлять линию эксперимента. Утверждает, что поворот есть всего лишь один из этапов эксперимента». «Святые слова», — подумал Андрей. «Изя то же самое говорит. И Фрицу это очень не нравится. Только Изя разрешается, а Салливину, бедняге, нельзя». «Кехада», — продолжил Варейкис, — «при подчиненных восхищается научно-технической мощью гипотетических экспериментаторов, принижает ценность деятельности президента и президентского совета, дважды уподоблял эту деятельность мышиной возне в картонной коробке из-под обуви». Андрей слушал, опустив глаза, лицо он держал каменным. «Наконец, Бутц неприязненно отзывается лично о президенте. В нетрезвом виде назвал существующее политическое устройство диктатурой посредственности над кретинами». Андрей не удержался, крякнул. «Черт, их за язык тянет!» — с раздражением подумал он, отталкивая от себя листок. «Элита называется, сами себе на голову гадят». «И все-то вы знаете, — сказал он Варейкису, — и все-то вам известно». Не надо было этого говорить, глупо. Варейкис, не мигая, скорбно глядел ему в лицо. «Прекрасно работаете, Варейкис, — сказал Андрей. — Я за вами, как за каменной стеной. Полагаю, эта информация, — он постучал ногтем по листку, — уже переправлена по обычным каналам». «Будет переправлена сегодня, — сказал Варейкис. — Я был обязан предварительно поставить в известность вас». «Прекрасно, — бодро сказал Андрей. — Переправляйте». Он сколол булавкой оба листочка и положил их в синий бивар с надписью «На доклад президенту». «Посмотрим, что решит по этому поводу наш румер». «Поскольку информация такого рода поступает не впервые, — сказал Верейкис, — я полагаю, что господин румер будет рекомендовать снять этих людей с ведущих постов». Андрей посмотрел на Верейкиса, стараясь сфокусировать глаза где-то подальше, за его спиной. «Вчера я был на просмотре новой картины», — сказал он. «Голые и боссы. Мы ее одобрили, так что скоро она пойдет широким экраном. Очень-очень советую вам ее посмотреть. Там, знаете ли, так...» Он принялся неторопливо и подробно излагать Варейкису содержание этой чудовищной пошлятины, которая, впрочем, действительно очень понравилась Фрицу, да и не ему одному. Варейкис молча слушал, время от времени кивая в самых неожиданных местах, как бы спохватываясь. Лицо его по-прежнему не выражало ничего, кроме уныния и скорби. Видно было, что он уже давно потерял нить и ничегошеньки не понимает. В самый кульминационный момент, когда до Варейкиса явно дошло, что ему придется выслушать все до самого конца, Андрей прервал себя, откровенно зевнул и сказал благодушно: «Ну и так далее, в том же духе. Обязательно посмотрите. Кстати, какое впечатление произвел на вас молодой Кетчер?» Варейкис заметно встрепенулся. «Кетчер? Пока у меня такое впечатление, что с ним все в порядке». «У меня тоже», — сказал Андрей, он взялся за телефонную трубку. «У вас есть еще что-нибудь ко мне, Варейкис?» Варейкис поднялся. «Нет», — сказал он, — «больше ничего, разрешите идти?» Андрей благосклонно покивал ему и сказал в трубку: «Амалия, кто там еще?» «Элизауэр, господин советник». «Какой еще Элизауэр?» — спросил Андрей, наблюдая, как Варейкис осторожно по частям выдвигается из кабинета. «Заместитель начальника транспортного отдела по поводу темы «Аквамарин». Пусть подождет. Принесите почту». Амалия появилась на пороге через минуту, и всю эту минуту Андрей, покряхтывая, растирал себе бицепсы и шевелил поясницей. «Все приятно было после часа усердной работы с лопатой в руках, и он, как всегда, рассеянно думал, какая это, в сущности, хорошая зарядка для человека, ведущего по преимуществу сидячий образ жизни».